Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня будет посвящена греху. У нас в гостях эксперты по греху. Грехология, видимо, так надо говорить. Лютеранин, сотрудник лютеранской миссии Вадим Сергеевич Кузнецов, православный Михаил Игоревич Завалов, психотерапевт. Мы в прямом эфире, вы можете нам позвонить 8 800 200 ровно 22 12. Просьба не тратить драгоценного времени на поздравления с праздниками, с чем угодно, на представление, перечисление имен и титулов. Давайте говорить по сути. Тема, мне кажется, не очень актуальная. Бывают передачи, в которых я выступаю в роли адвоката дьявола. А в этой передаче я буду выступать в роли адвоката ангелов. Потому что, по моим наблюдениям, по моему самоощущению, мы имеем дело в современном мире, в том числе и в России, в основном с ангелами. Люди, у которых нет греха. Люди, которые спрашивают, что я буду идти на исповедь, я ничего плохого не сделал. Это безусловные ангелы. У них просто нет грехов. Есть условные ангелы, люди, которые не отрицают, что у них есть какие-то грехи, но поскольку окружающие причинили им больше зла и больше греховное, то они выходят все равно безгрешные, они все равно ангелы. Потому что я, может быть, утопил котенка, а меня утопили конкуренты, значит, мы квиты. Ну и, соответственно, так же и с Богом. Я, может быть, и плохой человек, но ваш Бог еще хуже. Так что о чем мы будем говорить? И, наконец, может быть, то, что объединяет и людей, для которых понятие греха актуально и живо, и людей, для которых слово «грех» — это церковные демагогии и расчесывание чувства вины, и неумение поговорить с человеком по сути, а только вот паразитарное существование на совести чужой. Кроме того, и верующие, и неверующие, и кающиеся, и не кающиеся объединены сегодня еще одним — психологией. Средний современный человек знает психологию по радиопередачам, по газетам и так далее достаточно, чтобы говорить, греха нет, существуют психологические проблемы. И в этом отношении отойдите от меня, все проповедующие о беззаконии, потому что я не пойду к священнику, я пойду к врачу. Церковь так долго сравнивала священника, исповедника с врачом, что когда появилась хорошая, полноценная медицина, у многих людей потребность священники на автомате и отпала. Если есть оригинал, зачем нам слепок? Именно поэтому я и попросил, помимо всех прочих соображений, в сегодняшнюю передачу православного и в то же время психолога, психотерапевта Михаила Игоревича Завалова. Потому что человек сосуществует, существует одновременно, я полагаю, как верующий христианин и как психолог, вот в этих двух способах описывать себя, ближнего и жизнь на языке психологии, на языке традиционной церковной догматики и вероучения. Михаил Игоревич, тогда понятие греха в психологии, какой наиболее адекватный термин или термины, на ваш взгляд?
В психологии очень разные теории. Психоанализ, гуманистическое, НЛП совершенно разные. Поэтому одного термина нет. Может быть, можно сказать про целостность, осознанность, про способность управлять своей жизнью. Но можно еще 20, 30 и так далее вещей назвать, которые все являются ценностями для психологии. Каждая школа, открыто она исповедует их или нет, она придерживается каких-то ценностей, что хорошо для человека, а что плохо.
А можно я тогда дам конкретный пример? Прошу прощения. Отчасти меня, собственно, поставить этот вопрос побудило недавнее выступление, точнее, два выступления владыки Кирилла Смоленского и Калининградского. В одном выступлении он назвал службу в армии святой обязанностью гражданина России. В другом выступлении в газете «Известия» он сказал, что церковь нужно допустить в школу, чтобы школьник знал, что сорвать цветок – это не просто плохо, а это грех. И тогда оказывается, что, скажем, сесть в танк, раздавить ребенка, женщину этим танком, переехать на этом танке газон или огород или поле – это не грех, а сорвать цветок – это грех. Вы как бы вот оценили, сорвать цветок – грех или как?
Смотри, для чего? Я бы не сказал, что грех, конечно.
Пятиклассник рвет цветок.
В подарок любимой девочке.
Не, я сам был пятиклассником просто так.
Просто так, ну да. Скорее грех или зло, во всяком случае. Если бессмысленное уничтожение живого, то зло.
Ой, у нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас. Сергей Львович, сегодня какая-то техническая накладка. Да, Вадим Сергеевич, грех и зло. В чем, на ваш взгляд, разница, если она есть?
Дело в том, что с точки зрения лютеранской теологии, лютеранского богословия, нужно проводить совершенно четкую разницу между грехом в философском, мирском понимании этого слова и грехом в теологическом понимании. С философской и мирской понятие грех вообще не может существовать, поскольку это, этим именуется какое-то деяние, нарушающее общепринятые моральные нормы. Моральные нормы, как мы знаем, достаточно релятивны, относительно могут быть в разных культурах. Вот. Поэтому, так же, как и восприятие добра и зла, несмотря на общее, здесь может быть разница. Вот, поэтому понятие в светском контексте, в мирском контексте, понятие греха теряет всякий смысл. Понятие греха, оно богословское, а не моральное понятие греха. Это понятие, выражающее наши взаимоотношения, а точнее наш разрыв взаимоотношений с Богом.
Вадим Сергеевич, но я прошу прощения, опять от имени ангела вступлюсь. Получается так, что если я наступил на мозоль ближнему, то это, я неверующий, то это не грех. Я только нарушил категорический императив Канта. Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Не хочешь, чтобы тебе наступали на мозоль? Не имей мозоли. А если я наступил на мозоль Богу, то это грех, но у Бога нет мозолей. У Бога единственная мозоль – это человек. Значит, не получается ли так, что все-таки нельзя наступать на людей? Это тот же самый Бог. И тогда философ Кант, в этом смысле, такой же преподобный и живосвятых отец наш, со своим категорическим императивом, как и Афанасий Великий.
Кант, грубо говоря, указывает на плесень. Учение о грехе библейское указывает на сырость. То есть, фактически, разрыв взаимоотношений между Богом и человеком приводит к всей гамме, как говорил Лютер, к хору пороков, которые мы имеем в нашей практической жизни в тех же взаимоотношениях с ближним. Отчуждение от Бога, отчуждение от ближнего, отчуждение от самого себя.
Спасибо, говорил Вадим Кузнецов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Мы ведем программу с христианской точки зрения, посвящена на сегодня греху. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». Спаситель говорит: «Прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот тогда каким образом мы можем сделать так, чтобы прощаемые грехи простились нам? Спасибо, и дай Бог всем доброго здоровья.
Спасибо, Сергей Львович. Ну как, Спаситель не говорит, что есть какой-то особый способ. Простите, Господь вас простит. Все, от нас это уже не зависит. Бог милосерден, и милосердие Божие имеет единственный, я так понимаю, предел. И это наше немилосердие. Нельзя быть милостивым к немилостивому, потому что милость – это не юридический акт, это любовь. И если любовь сталкивается с неодушевленным предметом, то она не может ничего сделать. Человек, ненавидящий ближнего, не простивший, ожесточившийся, мстительный и так далее, это бездушное явление. И оно любимым просто не может быть. Нельзя любить бездушным, мне так кажется. Вот. Но мне кажется, что в вашем вопросе есть, ну вот в самой евангельской цитате, в самых словах Спасителя, опять есть вот этот вот элемент, с которого я начал. Изначально человек унижается. Еще раз скажу, от имени ангелов, от имени всех тех цивилизованных, добропорядочных, нормальных людей, которые не чувствуют за собой греха. Что нам Христос, скажу от их имени, вещает про грехи? Кого мы обидели? Кого мы должны прощать, чтобы нам Господь простил наши прегрешения? Нет у нас никаких прегрешений. Выполняем заповеди? Выполняем. В чем проблема? Я кого-то прощаю, но не потому, что я хочу прощения от Бога. Если я кого-то прощаю, так это потому, что я человек. Не оказывается ли сама логика Спасителя, что вот прости, тебя Бог простит, поощряющий именно греховное видение мира к какой-то сделке? Не должно ли наше отношение к миру выскочить за пределы вот этого грех, прощение, любовь, любовь, любовь? Вот три измерения мира. Хорошо ли видеть мир в понятии греха? С точки зрения психолога, с точки зрения православного, не деструктивно ли это?
Ну, по-моему, во-первых, это просто реализм. Реализм, что существует зло. Многие люди этого не замечают, потому что зло совершенно невыносимо для сознания, и им кажется, что это какие-то отморозки где-то там на стороне, там насилуют, убивают. Их изолировать, и будет хорошая жизнь. А к нам это не относится. Но потом, когда зло их касается, они не знают, что делать. И тоже кого-нибудь склонны обвинять, кого надо казнить и так далее. То есть это просто реальность. Ну, а во-вторых, ведь грех – это подвид как бы зла. Зло – большая категория, а грех – там частность. Она говорит, что за это зло каким-то образом я тоже отвечаю. И это благая весть, потому что это как-то доверяет человеку, что он тут не в стороне от этого мира, и что он что-то с этим может делать. По крайней мере, искать выход. Поэтому это освобождающая вещь. Конечно, всегда зло, всякие такие вещи, и любовь вместе. Если их разъединить, то получится или очень сладкая картина, или какая-то мрачная, от которой только повеситься можно.
Чувство вины и чувство греха – это одно и то же?
Нет, конечно. Вина – это психология, чувство вины – специфическая форма тревоги. Есть разные тревоги. Вина – одна из них. В детстве воспитывается. Скажем, в юности я когда встречал милиционера, я чувствовал себя виноватым. Хотя, психологическая вещь.
А теперь вы встречаете милиционера и чувствуете, что он виноват.
Прошло.
Спасибо. У нас звонок из Москвы, Геннадий Соломонович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемые господа. Яков Гаврилович, кроме зла есть еще и добро. И разрешите мне с этим добром поздравить вас с рождением внучки, тем более, что это моя правнучка. И мне очень радостно в эфире поздравить вас с этим делом.
Геннадий Соломонович, мое почтение. Но давайте вернемся к теме. Ну, конечно, рождение человека – это замечательно. А с другой стороны, защищаю ангелов. А ангелы? А тут человек родился. Ребенок не ангел, говорит нам богословие. Ребенок рождается, как там в 50-м псалме, от чрева матери моя. Не из человека же жив будет, и не согрешит, причем не после 6-7 лет, а прямо вот от молодых ногтей. Ватикан рожал, разродился. 41 страница убористого текста постановила. Дети, особенно которые погибли во время аборта, они имеют возможность, Бог их, может быть, спасет, хотя они не крещены. Гора родила мышь, и это гора латеранская. Потому что, извините, это что же такое получается? А если, скажем, ребенок не жертва аборта, а просто вот родился, а не крещеный, живет где-нибудь в Москве, так что же, он, значит, обречен на вечные муки? Представители лютеранства, которые, насколько я понимаю, в этом смысле недалеко от католиков ушли. Тоже там блаженный Августин всюду просвечивает. Вот блаженный Августин говорит, что такое грех? Слово, действие или желание, противное вечному закону. И Августина с детьми очень нехорошо. У него был, по-моему, один ребенок, и тот незаконно рожденный, и он очень из-за этого переживал. И тогда встает вопрос. Ну так что, разве дети не ангелы? Говорит Игорь Кузнецов.
Вадим
Кузнецов, прошу прощения.
В приведенном вами приведенном определении Августина Августин говорит о фактическом грехе. Но Августин еще и автор учения, и оно действительно подтверждается, очень хорошо подтверждается Священным Писанием, фактически оттуда и взято, автор учения о первородном грехе, понимаемом как состояние, из которого уже проистекают фактические грехи, как состояние отчужденности от источника жизни и любви, из которых проистекают все последующие фактические грехи. Поэтому в ребенке мы можем сказать, да, потенциально уже заложено это, поскольку он будет воспитываться в этом состоянии отчуждения. Для этого мы и крестим младенцев, чтобы было благодатью Христовой преодолено это состояние отчуждения и было достигнуто примирение
с Богом. Хорошо. Допустим, крестим младенцев. Откуда потом опять эта зараза берется? Ведь, я прошу прощения, я защищаю опять ангелов, нормального человека. В чем проблема? Вот приходит человек в церковь и говорит: батюшка, я не помню, крещен я в детстве или не крещен. Ну, давай, говорит, батюшка, крестим тебя по чину, аще не крещен. А надо бы как? Если тебя в детстве крестили, то ты менее греховен, чем тот, кого в детстве не крестили. Значит, берем эталон и сравниваем тебя. И смотрим по твоей жизни. Если ты не греховен, значит, тебя в детстве крестили. Ну, понятно, что это безумие. Невозможно на глазок отличить крещенного в детстве человека от некрещенного. В чем тогда вот то, что вы говорите, освобождение от греховности, от первородного греха, как это проявляется?
Давайте тогда еще сделаем одну поправку, точнее даже уточнение в дальнейшее развитие. С точки зрения лютеранского богословия, грехом является, в единственном числе, грехом является неверие. Оттуда уже расцветают все фактические грехи.
Неверие.
Неверие. Так. Как разрыв взаимоотношений с Богом. Это не значит, что человек полностью сразу освободится от зла в себе. Отнюдь это не значит. Это значит, что будут восстановлены через безусловное принятие Богом, независимо от греха человека. Эта бездна греха будет преодолена и восстановлены взаимоотношения между человеком и Богом. Здесь Библия нас вводит, нашу формальную логику и моральную логику, в совершеннейший
ступор.
Ступор, да. Спасибо. Когда псалмопевец говорит о том, что не по делам моим воздавай мне, и через две строчки говорит: по праведности моей суди меня.
Говорил Сергей Кузнецов. Михаил Игоревич,
я да, хотел добавить, можно, как психолог, да, про ребенка. Психологи знают, что младенец — это не самостоятельная психология, это часть психики его мамы.
Он действительно отец, не понимает. Я прошу прощения.
Отец может быть в стороне.
Если
с ним общается только отец, когда он родился, то отца. Ну, взрослого, который выполняет функцию мамы, если сказать точнее. В этом можно понять психологически, что ребенок во зле участвует. А до этого он телесная часть мамы.
То есть, если ребенка у матери отобрать, у отца отобрать, у дедушки с бабушкой отобрать и отдать, скажем, в образцовое православное кадетское училище, то в этом ребенке первородной греховности не будет, даже без крещения.
Это искалечен только, потому что ребенку нужна мама какая-никакая. Иначе у него не развивается способность доверять. А я думаю, что она связана с отношениями с людьми, когда он вырастет, и с отношениями с Богом. Вот такая несправедливая вещь.
Что добавляет крещение к способности доверять?
Крещение ребенка? Психологически, можно сказать, ничего, если этим не занимается. Ну, может быть, что-то есть таинственное, о чем психология молчит. Но если этим заниматься, то есть рамки, где это доверие можно развивать. Так бы я сказал. Как психолог, без мистики и...
Спасибо, говорил Михаил Завалов, пока без мистики. У нас есть звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый день, прошу.
Добрый
вас.
День, Яков Гаврилович, и все гости, приветствую вас. Вот я слышу о крещении, у вас беседа, да?
О грехах.
О грехах, да.
Слушаем ваши грехи.
Да, да, совершенно верно. Потому что если человек скажет, что я без греха, он лжец.
Так, а какой у вас главный грех, на ваш взгляд?
А грех – это, может, в мыслях я могу согрешить. Если я сейчас же минуты, секунды не обращусь к Господу: «Господи, я неправильно помыслила, неправильно сказала». Потому что все согрешили, все лишились славы Божией. Но на это Иисус Христос для нас, Он очищает, Он омывает все грехи всех. Кто обратится к Нему? Но я хочу сказать еще вот, дорогие друзья, о крещении детей крестят. Детей крестят все, а посмотрите, какие они вырастают. бандиты, негодные никуда, неспособные. Почему Христос сказал, научитесь, потом креститесь? И причем деньги берут за это, что крестят детей? Это правильно или это абсурд какой-то? Кто-то не понимает или почему так делается? Разъясните людям.
Спасибо, Елизавета Гавриловна. Ну, в общем, так. Конечно, детей надо крестить тогда в 3 погружения и 2 выгружения. Потому что, еще раз скажу, крещение не дает никакой гарантии, что вырастет безгрешный человек. И на психологическом уровне между крещенным и некрещенным ребенком, боюсь, различия все-таки не определить никаким тестом. Да,
Михаил Ильич? Да, по-видимому.
Хорошо. Тогда, ну, Елизавета Гавриловна представляет, я так понимаю, уже довольно позднюю стадию развития протестантизма. Что скажет Вадим Сергеевич от лица более ранней фундаментальной стадии?
Да, от лица матери церкви реформации.
Да.
Именно по поводу крещения?
Да, ну что делать, если ребенка вы в детстве крестили, а вырос...
Дело в том, что в крещении мы имеем не подобие телефонной связи, а подобие завещания наследствия. То есть здесь еще человек может быть в несознательной стадии. И это наследство ему уже предоставлено. Он уже может быть его обладателем. Хорошо. Второй аспект. Да. Прошу прощения. Второй аспект. Младенцы могут верить. Потому что вера не является лишь интеллектуальной функцией. Что подтверждается, кстати, очень хорошо писанием. «У грудей матери моей ты вложил в меня упование». Она не, ее нельзя сводить к узкорациональной, к психологии сознательного, так скажу. Веру нельзя сводить к этому.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы, Раиса Алексеевна. Добрый день, только кратко, если можно.
Добрый день, Яков Гаврилович. Меня очень волнует вопрос о грехе, который я считаю, большой мой грех. У вас очень компетентные люди, и вы тоже очень компетентный человек в этом плане. У меня такое несчастье случилось. 3,5 года назад у меня родилась внучка. И, ну, когда ей было несколько месяцев, мы ее крестили.
Раиса Алексеевна, давайте вы оставайтесь на телефоне, мы продолжим нашу программу после, буквально через 2 минуты после сводки новостей, и вы доскажете свою историю. Вот, напоминаю, эта программа посвящена греху, а сегодня вечером в программе «Время гостей» Владимир Бабурин будет рассказывать о чемпионате мира по хоккею. Там будет 2-кратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников. Ну, посмотрим, как там у чемпионов мира с грехами, вообще есть или нет. И вообще, быть чемпионом мира, не грех ли это? Это же гордыня.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступил сегодня с ежегодным посланием Федеральному собранию. Путин сообщил, что Россия вошла в первую мировую десятку по размерам ВВП, а реальные доходы населения за последние годы выросли в 2 раза. Президент резко отозвался о политической оппозиции, а также о неназванных иностранных государствах, которые, по его словам, пытаются вмешиваться во внутренние дела России. МИД России выступил с жестким заявлением по поводу запланированного демонтажа памятника воину-освободителю в Таллине. Москва намерена обратиться к международным организациям с просьбой оказать воздействие на эстонские власти. С критикой решения властей Эстонии выступили и российские правозащитники. В Московском управлении Федеральной регистрационной службы проходит обыск в рамках расследования дела о коррупции. Минувшей ночью и утром были задержаны несколько чиновников Росрегистрации по подозрению во взяточничестве. В России, Белоруссии и на Украине сегодня вспоминают жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 21 год назад. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал возобновить международную помощь регионам, пострадавшим от этой катастрофы. На Украине в официальном издании «Вестник президента» сегодня опубликован новый указ главы государства о прекращении полномочий Верховной Рады и переносе досрочных парламентских выборов с 27 мая на 24 июня. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении $100 миллиардов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Документ предусматривает начало вывода американских войск из Ирака в октябре. Новый раунд переговоров между Ираном и Евросоюзом по ядерной программе Тегерана пройдет через 2 недели. Об этом договорились член руководства ЕС Хавьер Солана и высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, посвященную греху. Итак, слово Раисе Алексеевне, которой 3,5 года назад родилась внучка.
Да, так вот, на крещение ее крестная не имела возможности войти в храм. Ну, есть такие там какие-то понятия, в которых в какое-то время нельзя. И мой сын, не предупредив меня заранее, поставил меня перед необходимостью выполнить роль крестной. И я не смогла отказать. И я выполнила роль крестной, принимала там все обеты и все такое прочее, а фактически записана крестной та женщина. Вот я с тех пор несу на себе этот грех. Вот как с этим мне...
Раиса Алексеевна, вы крещеный человек.
Я крещеный, но так же вот в детстве, как и моя внучка.
Верующий?
Верующий, но не воцерковленный.
А в чем вам кажется грех?
А в том, что я приняла на себя то, что фактически я говорила как от крестной, а я крестной фактически не была. Крестной по церковной записи считается там Марья Ивановна Петрова, к примеру.
Спасибо, Раиса Алексеевна. Я думаю, с точки зрения православной традиции здесь все очень просто. Церковные записи – это скорее такая сатанинская канцелярия, это все бумажки, это не имеет ни малейшего значения, кто там что записан. Поэтому что было на самом деле, то и главное, а вовсе не бумага. Вы крестная, и спите спокойно, и воспитываете внучку с этим сознанием. Это первое. Во-вторых, вы взяли на себя, безусловно, больше, чем могли, но если вас это утешит, таковы все 6 миллиардов людей. Потому что каждый человек несет жизнь, для которой он не создан. Мы созданы совсем для другой жизни-то. Почему каждый чувствует себя ангелом? Потому что на нас навалили не по нашему достоинству. Мы живем в мире, который нас недостоин. Тяжеловато жить. Потом мы крестимся, становимся православными христианами, берем на себя крест Христов. Мы что, достойны Его? Мы можем Его нести? Сейчас. Так что третья благая новость, совсем по секрету вам скажу, не имеет значения, кто у человека крестный. Это в основном средневековые традиции, и сегодня она так бурно возрождается в России, и все живо интересуются, кто крестный и так далее. Это проявление средневековых пережитков в современном российском христианстве. Материальное, внешнее понимание церкви как иерархической структуры, где свободы очень мало, а в основном все определяется какими-то внешними факторами, внешним корсетом. И если вас это утешит, я скажу, например, такой известный публичный человек, как отец Глеб Якунин, у него в крестниках, я боюсь, масса нынешних великих деятелей Московской патриархии. Они от этого, от того, что у них крестный отец Глеб Якунин, я уж не буду показывать пальцами, они от этого не хуже и не лучше. Они все равно сами за себя будут отвечать. А отец Глеб за них, я думаю, отвечать не будет. Так что давайте спокойнее относиться к этой части и нервознее относиться к сути дела. А раз нервознее, значит невроз. Все-таки, Михаил Игоревич, грех и невроз, вы сами это затронули. Да. Не является ли разговор о грехе поощрением невротичности личности?
Разговор... Некоторые разговоры о грехе, конечно, являются.
При условии.
Иногда у христиан разных конфессий встречается представление, что... Дуалистический, на самом деле, человек греховен, его, особенно сексуальная сторона жизни, скверно проклята сама по себе. Я думаю, что это не полезно с точки зрения здоровой христианской жизни, не полезно с точки зрения неврозов тоже. Вот. Но здоровое представление о грехе человека не загоняет в какую-то... не изгибает, а освобождает. Ну да, я грешник, надо это признать. Что с этим делать? Второй вопрос.
Спасибо, говорил Михаил Забалов. Вадим Сергеевич, на ваш взгляд, ведь в лютеранстве есть исповедь, а как вы тогда оцените позицию такого покойного великого выдающегося православного богослова, как отец Александр Шмеман, дневники его давеча напечатали, и все были жутко шокированы, православные, потому что он оказался ярым противником вот этого расчесывания идеи греха. И он говорил, да пошли они все, вот лезут со своими грехами. Я знаю таких священников в Москве. Вот, что, ну, что об этом говорить? На ваш взгляд, грех, как, вот каков он по своей сути? Он предрасполагает к размышлению о грехе? Или все-таки спасение в том, чтобы идти вперед, думать о добре, а про черную обезьяну не думать?
Но дело в том, что спасение не там, не там, потому что сама наша дилемма между добром и злом, это и свобода, так называемая выбор между добром и злом, является, по выражению того же Августина, свободой падшей. Подлинная свобода – это свобода не допустить зла в мир. Это свобода от зла, а не свобода выбора между добром и злом. Относительно Александра Шмемана, здесь отчасти можно согласиться, отчасти нет, поскольку... Да, существует такая практика, что люди выделяют из своей жизни, своей психопсихики определенные грехи, на них зацикливаются и не видят общей картины. И когда они считают, что от них очистились, они считают уже себя безгрешными, в то же время находясь в том же самом состоянии. Кстати, любой из наших слушателей может проверить, что он находится в состоянии греха. Если он себе задавал вопрос, а есть ли Бог, то это и есть состояние греха. Разрушенные взаимоотношения. У меня не вызывает сомнений, что мы с вами сидим в одной студии, я с вами общаюсь.
Минуточку, но есть у меня знакомые, хорошие знакомые, друзья по церкви, по вере, которые считают, что есть Бог, и при этом считают, что у них грехов нет. Что с такими делать?
Вот и объяснить, что как раз, вот, что как раз грех является не моральным, не каким-то моральным проступком, а является разрушенными взаимоотношениями с Богом. И с Богом, при том, сейчас, секундочку, вот основной акцент, и с Богом не таким, каким он им кажется, а с Богом, каким он является в Писании и во Христе.
То есть это с Богом, еще... каким он кажется вам?
Нет, нет.
Но человек пришел к Богу, он причастился, он весь вот в этой радости и ходит в ней уже 20 лет. Но нет у него грехов, он со Христом, он же верующий. То, что вы говорите, это атеист, вот грешник, а христианин-то он же... Вот последователи... Не, вот последователи Муди. Муди – это не тот, который прожил после смерти, а который такой американский протестант конца 19 века, институт Муди. У него все последователи широко улыбаются. Они завели в Америку вот эту моду на широкую улыбку. Господь нас спас. О чем мы говорим? Я не отношусь к числу таковых, но я их защищаю. Они же действительно со Христом примирились. Чего они будут опускать уголки рта? Какие у них грехи могут быть?
Вот, ну, внутреннее наше лицемерие, проистекающее, если мне психолог сочтет нужным поправить, поправит, проистекающее из самозащиты своего собственного «я», оно известно и в Библии очень хорошо описано, допустим, 23 глава Евангелия от Матфея.
То есть вы считаете, что это такое вытеснение?
Это вытеснение. Вместо того, чтобы отдать эти проблемы в руки Божьи, в руки Христа, который действительно от них реально избавляет. Человек предпочитает не замечать этого.
Спасибо. У нас звонок из Москвы, Александра Сергеевна. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Говорят, что грех ближнего надо простить. И даже возлюбить своего ближнего, как самого себя. Но ведь в Библии сказано... что возлюби ближнего, если он тебя достоин. Вот как тут быть?
Александр Сергеевич, я вообще не зануда. А в каком месте Библии эта фраза? Вы не помните примерно?
Нет, конечно, я не помню.
Спасибо. Я просто вот смотрю, благо все-таки компьютер есть. Такой фразы в Священном Писании нет. Но я себе хорошо представляю, что она там могла бы быть... Но только тогда это усеченный вариант. Потому что Господь мог сказать, люби ближнего, если он тебя достоин, а затем он бы сразу, значит, откашлялся бы и сказал, а достоин он тебя всегда, только ты его не достоин, друг мой. Вот в чем проблема. А все-таки, тогда давайте действительно спросим еще раз православного психотерапевта. Михаил Игоревич, на ваш взгляд, вот как отличить, где вытеснение? Человек не хочет признаваться, что он грешен. Ну, по психологии, я так понимаю, довольно часто. Но извините, даже по психологии, если я вот борюсь с вытеснением, я признал, Господь меня простил, Ну, значит, после этого-то я безгрешен или как? В конце концов. То есть грех – это что, действительно такая вот константа? То есть греховность – это нечто вот, или на языке католического богословия, похоть, вот, похотливость. Вот человек коррумпирован изначально. Это слово традиционного католического богословия. Коррупция – это признак смерти, разложения. У нас все дребезжит, и плохо соединены одни части души с другими. Это что? Тогда вообще, а зачем крещение, если оказывается, что до того, что после того, все равно я Г на палочке? Или я раньше был Г не на палочке, а теперь на палочке. Ну, какая разница? Так как, что с точки зрения психологии крещение тогда добавляет, освобождая от греха? В чем эта свобода от греха?
В чем свобода от греха? Ну, во-первых, наверное, есть патологические варианты, настроенность думать, ах, какой я плохой, или все время ловить какими мысли дурные, которые ни с точки зрения психологии, ни с точки зрения христианства не помогают человеку. Но нормально, тут, конечно, язык очень разный. Грехом можно назвать поступок, там, я украл 5 рублей, грехом можно назвать мое общее состояние, что я не то делаю, к чему призван. Греческое новозаветное слово про грех
У вас как-то очень по-грузински получается. Что-то вроде гамарджоба. Ну, давайте так, гамарджоба, по-русски.
Да. Оно значит не попасть в цель. Человек... И вот это ближе, мне понятней. Грех имеет смысл только на фоне света. Человек знает, что он для чего-то лучшего создан, чем то, что есть. Что он образ Божий, который в убогом виде хранится. Поэтому грех – это и многообещающее. Она говорит человеку, что у тебя огромный горизонт и масштабы, куда расти, что это еще не все. Но это хорошее чувство греховности, переживание трагедии зла, которое касается меня, в моем сердце, а не где-то вне меня. Вот. И тогда все как на своих местах. Я не знаю, как человек конкретно с исповедью, с отдельными поступками разбирается. Все люди по-разному, но человек страдает от своего греха, потому что видит много света. Как он был серый, и потом все больше полярно. Свет во тьме. Больше света и больше мрака он в себе видит.
Спасибо. Говорил Михаил Завалов. У нас звонок из Москвы. Анатолий, добрый день. Прошу вас. Надежда Григорьевна, тогда, если можно.
Здравствуйте. Вот к теме грехов я лично обратилась в связи с политическими призывами покаяться. Я хотела понять, а в чем же мой грех, потому что я должна была сформулировать его. И вот понять суть, значит, я суть греха – это как бы функция народа, потому что у каждого народа своя религия. И начала корни этих функций искать через религиозное определение радости, потому что радость тоже в списке грехов, то есть чревоугодие радости. И вот эта функция, если ты ее исполняешь, у тебя приток духовной энергии, то есть радость. И что получается тогда? Что слишком много радоваться почему-то нельзя. А это все от нарушения основ твоей религии, в которой ты находишься. И вот когда люди перебегают из одной веры в другую, я думаю, это самый страшный грех. Не поняв своей функции в мире, в жизни. А то, что вы говорите... Ну, не совсем понятно, это вот настолько, ну, там стул перевернул и кому-то попал на ногу. Ну, это, ну, извиниться можно.
Спасибо.
А вот нарушить функцию...
Спасибо, Надежда Игоревна.
Это очень сложно.
Да, давайте попробуем. Я ничего не понимаю, поэтому я позвал сегодня и Вадима Сергеевича, и Михаила Игоревича. Вот, но справка. Потому что, понимаете, я не понимаю, зато книжник зазубрил. Радости нету в перечне грехов. Прямо наоборот, в списке грехов, вот изначально смертные грехи, то, что изобрели в IV веке Евагрий Понтийский, там было не то, что там радости нету, там было целых два вида уныния. Там было уныние и тоска отдельно. То есть так, как человек унывает с утра, и так, как человек унывает вечером. А радость... Если вы связываете это с тем, что после чревоугодия, тогда вы не очень понимаете церковнославянские особенности слова чревоугодие. Чревоугодие – это не когда я наелся, и мне стало радостно. Чревоугодие – когда я так обожрался, что мне стало тяжело как в брюхе, так и на душе. Состояние, которое аз грешный периодически испытываю. Ем, чтобы испытать радость, вместо этого начинается какая-то тоска. И я понимаю, что надо было вовремя остановиться. Но главное то, о чем вы спросили, вот проблема общего греха. Грех как политическая реальность и призывает к общему покаянию. Это опять мы тогда возвращаемся к проблеме ответственности и так далее. Вадим Сергеевич, вот вы как лютеранин, но в то же время вы ведь русский лютеранин. Если взять простой какой-нибудь, простой пример. Голодомор на Украине. Погибло несколько миллионов человек. И как вот в этом? Нужно ли каяться всему русскому народу, всем жителям современной России? Потому что там, как говорят... Во-первых, это к нам отношения не имеет. Это все наши деды. Во-вторых, голод устроил там Никита Сергеевич, еще кто-то. Причем тут рядовые русские люди. Вот. А в-третьих, опять же таки, голодомор. А как каяться-то, собственно, у кого просить прощения? Вот. Как вот вы для себя такие проблемы решаете? Вот существует ли общность такого политического греха?
Безусловно, конечно, существует. Я приведу конкретный пример и отвечу даже сейчас не своими словами. После Второй мировой войны, всем известно преступление Третьего Рейха и ощущение коллективной ответственности немецкого народа, да, теолог Пауль Тилих, выступая перед студентами после войны, говорил о том, что и те, кто сопротивлялись режиму, должны взять на себя ответственность за его бытие.
То есть это что, как Христос, он не грешит и принимает?
Сейчас, секундочку. Да. Потому что всем строем своей жизни они создавали те условия, в которых этот режим мог появиться и мог существовать. Это наше... Пусть даже мы... Понимаете, это как ткань, в которой переплетены нити. Если мы даже одну ниточку... Ну, когда-то промолчали, когда-то что-то... Здесь уже ответственность есть.
То есть надо каяться вот буквально каждый день за то, что мы там чего-то сплели, что в будущем может аукнуться очередным голодомором, ГУЛАГом и
Освенцем. Да, именно так.
Господи, я к лютеранам обращаюсь, думаю, хоть они скажут, что не надо так часто исповедоваться. Оказывается, наоборот. У нас есть звонок из Москвы, Вадим Николаевич. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Юрьевич. Добрый день, уважаемые гости. Мне кажется, что по поводу отпущения грехов и грешности всех или не всех, во-первых, у апостола Павла исчерпывающая формировка, все согрешили, да? Вот, нет праведного ни одного, это первое. Второе, это то, что человек, которому, отпущены во время церковной процедуры грехи и его ощущение безгрешности, мне кажется, здесь разница примерно такая же, как между реабилитацией и помилованием. Вот реабилитированный человек, это как бы человек, которого по ошибке считали преступником, да, или грешным. Вот. А вот помилованный человек, он остается преступным, просто ему простили то, что он совершил. От этого он не является непреступным человеком. Вот здесь, мне кажется, есть разница.
Спасибо, Вадим Николаевич. Кстати, у слова «реабилитация» есть еще и второе значение. Это возвращение выпущенного из тюрьмы человека, который сидел, может быть, был амнистирован, он правильно сидел, он сделал преступление, вот его выпустили. Его нужно реабилитировать в том смысле, чтобы вернуть его к способности нормально общаться с людьми, ему нужно дать, может быть, профессию, вернуть какие-то первичные навыки. Ну, точно то же самое с воспитанником плохого детского дома. Его нужно реабилитировать, чтобы он был готов для сознательной взрослой жизни. Вот такая реабилитация. Тогда грех – это то, что вот такой реабилитации противоположно. Это разрыв человеком связей с другими людьми. Михаил Игоревич, на ваш взгляд, все-таки вот общий грех и личный грех, как провести вот на практике, ну, скажем так, как приватизировать общий грех и при этом не оказаться невротиком? Вот человек родился там, я не знаю, в Центральной Южноафриканской империи, где глава государства был людоед, вот он должен на себя принять ответственность за то, что у нас такой был глава государства, людоед, вот, и при этом все-таки не свихнуться на этой почве. Где тут, какой механизм такого вот покаяния за общий грех?
Ну, да, наверное, это не какие-то процедуры, что все собрались в каком-то колонном зале, и президент кается от лица народа. Вряд ли в этом будет что-то хорошее. Но, да, христианин делается более внимательным к тому, что как он участвует в зле. Я бы тут лучше слово «зло» употребил, а не «грех». Потому что что такое грех народа? Труднее понять. В зле. И скорее покаяние-то он замечает больше и больше того, что, скажем, в городе Москве полно бомжей. Ясно, что я...
Хорошо, Михаил Ильич, давайте по очереди. Ага. Полно бомжей. Человек пишет возмущенное письмо в вечерку. Бомжи воняют, не пускайте их в транспорт. Это грех?
Ну, это непонимание того, что...
То есть человек, который не понимает, что бродягу нужно не то, что впустить в троллейбус, а нужно впустить, бесплатно довести до санпропускника, где-то там у нас вот около 1905 года есть... И на руках туда отнести, чтобы выжили и реабилитировали. И этот человек не совершил греховного поступка, написав вот это вот письмо, унижающее того, в ком образ Христов явлен более, чем в любом другом.
Ну, я не вижу большого плодотворности оценивать это грех или просто зло. Ясно, что это зло некоторое. Или непонимание.
Редактор газеты, который печатает письма вот такого рода, что не пускайте бомжей в метро, не пускайте туда и
хуже.
Он совершил грех?
Хуже, да. Хуже, чем... Тот, кто послал письмо.
То есть произошла эскалация?
Ну, нет, он просто за что-то... Он знает, что он отвечает за содержание. И за...
То есть здесь избавление от греха лежит тогда в чем?
Я не знаю. По крайней мере, чувствовать, что я тут при чем. Это очень неуютно. Бомжей я к себе жить не возьму. Но все равно, когда ты идешь на улицу, можно абстрагироваться от того, что происходит. Можно думать... Что я тут при чем? Другой пример. Человек там говорит, у меня на работе все воруют. Поэтому они воруют в 10 раз больше, еще и грабят. А я просто не могу не воровать. Христианин, этот механизм останавливается. Он задумывается, все воруют, но я за что-то тоже отвечаю.
То есть вот бумажки так. Нельзя взять?
В этом что?
Бумажки
я
нельзя
Я не говорю,
взять.
Что можно, что нельзя. Я говорю про коллективное, личное. Человек начинает отвечать и...
Спасибо. У нас звонок из Петербурга. Владимир Михайлович, добрый день, прошу вас.
Алло.
Да-да. Говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Дело в том, что мы вот обращаемся к греху как единое понятие, такой целостность. Но он разделяется в трех вариантах. Первый вариант – это условный грех, так? Второй вариант – это вынужденный грех. И третий вариант – это природный грех. Если обратиться примером, то первый вариант, я скажу, условный грех. Это тот, который ты делал какие-то мелкие поступки такие, которые, ну, никому вреда не нанесло. Но сам ты осознаешь, что это плохо. Это условный считает грех, потому что ты уже ставишь на весы и перевешиваешь хорошего плохом. Если ты что-то делал плохого, ты перевешиваешь на хорошее, делаешь больше хорошего. А вынужденный грех, представляете, охранник, милиционер, он стоит на посту. И вдруг где-то в поле, где вот много людей, появляется преступник, который проиграл карты, и он обязан убивать там 50 человек автоматом. Конечно, милиционер будет этого преступника уничтожать, чтобы не пострадали это 50 людей. Это называется вынужденный грех. Он берет на себя эту ответственность. А природный грех – это тот, который, когда человек рождается, он рождается двумя понятиями. Плохое характере и хорошего. И взаимоборство между собой, этот характер плохой и хороший, как раз дает человеку понять. Он, в принципе, он становится человеком. Если нет хорошего, он не поймет, что такое плохого. А если не будет плохого, он не поймет, что такое хорошего.
Спасибо, Владимир Михайлович. Владимир Сергеевич, тогда в заключение вам слово. На ваш взгляд, вот такая классификация греха. Она христианская, она помогает человеку быть верным своему Богу и любить людей.
Ну вот, дело в том, что предыдущий слушатель, позвонивший нам, сказал очень замечательную фразу. Человек становится человеком. И это мы читаем в третьей главе Бытия. Сорвав с дерева познание добра и зла, познавая добро через зло, зло через добро, человек становится человеком греховным.
Спасибо. Последний звоночек. Виктор из Москвы. Добрый день. Очень кратко.
Добрый день, Гарри. Очень кратко. Значит, у меня две реплики, я православный, и одно пожелание. Значит, первая реплика. Почему-то все верующие, все, кто звонит в эфир, практически не знают Писания. Он сказан апостолом. Всегда радуйтесь, за все благодарить. Это первое. Второе, значит, по поводу крещения. Конечно, детей нужно крестить. То есть, если он остается, ребенок остается один на один с миром, здесь его защищает другая сторона, Христос, в отличие, так сказать, от Антихриста. И поэтому я считаю, что, конечно, нужно, как в католической церкви, нужно конфирмацию делать, то есть 14-16 лет, чтобы человек опять призвать и обратить к этому, чтобы он уже сознательно все это прошел. И последнее, в таких серьезных передачах, как ваша, желательно все-таки меньше остроумия, так сказать, и юмора. Все-таки тема слишком серьезная. Спасибо, всего вам доброго.
Спасибо, Виктор, за конструктивную критику. Ну, обещаю склятвенно, в серьезных передачах быть серьезным. Однако передача о грехе, можно ли назвать грех чем-то серьезным? Видимо, все-таки нет. Серьезное то, что относится к сущности бытия. Грех – это дырка в бублике. Это как раз несерьезное в нашей жизни. И, пожалуй, человек начинает грешить не тогда, когда он совершает грех, а тогда, когда он задумывается над возможностью, всерьез задумывается над возможностью греха. Что, собственно, было в грехопадении? Ева согрешила не тогда, когда приняла фрукт, как сказано в Писании, а Ева согрешила, когда загляделась на это дерево, когда она всерьез задумалась о том, что, может быть, действительно пойти быть как боги и так далее. Она всерьез задумалась о том, чтобы идти впереди Бога в рай. Ну, это же вздор. Грех, грехопадение на латыни называется ляпсус. Ну, отсюда и русское слово «ляп». И, мне кажется, это очень хорошо передает несерьезность греха. Почему, собственно, грех не может быть объектом психологии и психотерапии, потому что психология имеет дело с чем-то серьезным, а христианство с несерьезным. Так что давайте, друзья, так, будем серьезнее, соответственно, не будем грешить, будем радоваться и все время будем спрашивать себя, что дальше. Потому что там, где грех, дальше пустота, а там, где вера, надежда, любовь, там дальше безграничная дорога. Узкая вначале, но безгранично расширяющаяся. Вот что такое жизнь во Христе. Вы слушали «Радио Свобода». Программа с христианской точки зрения была посвящена разговору о грехе. У нас были в гостях лютеранин Вадим Сергеевич Кузнецов, православный Михаил Завалов, продюсер передачи Александр Орлов-Сокольский. Звонки любезно принимала Белла Калоева. И сегодня, буквально через 20 минут, вы услышите повтор программы «Европейский час», в которой пойдет речь о чешском прозаике Михале Вивиге, о международной ярмарке детской книги в Болонье и так далее.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 000.